Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть «Ваши письма», слушатели. Друзья, радиослушатели, вот уже несколько лет подряд мы получаем ежемесячно письма с вопросами о разных религиях, о идолопоклонстве, о разных культах и даже о оккультных вероучениях. Когда всегда приходят именно такие вопросы, я стараюсь чем побыстрее и чем пояснее ответить на них, хотя, как вы себе представляете, в 5-6-минутном отделе нашей радиопрограммы это почти невозможно сделать, так как тема эта очень обширна и очень важна. Сегодня я хочу сделать объявление, которое я уже несколько раз делал в наших программах и еще буду делать для того, чтобы те, которые в самом деле думают узнать более подробно о том, что учат разные религии, разные секты и разные культные поучения, могли бы получить эту информацию. Друзья, на Западе несколько лет назад вышла книга под заглавием «Лабиринты веры и путь к истине». Это одна книга, но двух авторов, Кеннет Боа и Пол Литтл, именно на эту тему. Она была издана также на русском языке. Я ее вам лично, к сожалению, не смогу выслать, но вы можете выписать ее в Московской области. Это почтовый индекс 141 тысяча, город Мытищи, абонентный ящик 65. Все же, друзья, я вам могу помочь следующим образом. В конце этой книги есть специальная таблица, составленная Бобом Уоллесом. Она на русском языке, и вот именно эту таблицу, где вы найдете сравнение разных культов и мировых религий, а также всяких оккультных верований, я могу вам выслать. Я повторяю, это лишь, конечно, таблица сравнений разных культов. Я уверен, эта таблица вам поможет быстро разобраться во многих этих страшных лабиринтах разных религий и понять, чему они учат, где же все-таки истина. Если вы хотите получить эту таблицу, вы можете выписать ее, написав лично мне. Александр Захария, программа «Библейские лекции». Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Я хочу повторить, слушатели, что вот уже несколько лет тому назад вышла интересная книга под заглавием «Лабиринты веры и путь к истине». Эта книга может вам помочь в том, чтобы понять, где же в самом деле истина, так как в этой книге довольно подробно объясняются все, так сказать, большие религиозные движения и даже описаны некоторые оккультные вероучения. Эта книга «Лабиринты веры и путь к истине» – это одна книга, но двух авторов – Кеннет Боа и Пол Литтл. Я ее, как я вам сказал, уже выслать не смогу, но вы можете выписать ее в городе Мытищи Московской области. Это почтовый индекс 141 тысяча и абонентный ящик 65. Чем же я могу вам помочь, слушатели? Это тем, что в конце книги есть таблица, так сказать, специальная таблица, составленная Бобом Уоллесом на русском языке, она тоже, и там вы найдете сравнение, именно сравнение разных культов и мировых религий, а также всяких оккультных верований. Я могу ее вам выслать. Я уверен, она вам поможет быстро разобраться во всех этих страшных лабиринтах разных религий и понять, чему же они учат и где же все-таки истина. Если вы хотите получить именно эту таблицу, вы можете выписать ее, написав мне, Александр Захария, программа «Библейские лекции», почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Я благодарю вас за внимание, друзья, и пусть эта таблица и также эта книга станет большущей помощью в духовном поиске. Хотя я должен сказать, чтобы вы никогда не забывали, что все книги, которые изданы, вы и я, все мы должны в самом деле сравнивать всегда на основании самого большого основания нашей жизни – это на основании Библии. Хорошо бы иметь, конечно, Библию и, читая Библию, читая книги, сравнивать именно то, что говорит нам Библия. Что же учит Библия в самом деле? И вот тогда мы получим самое, так сказать, принципиальное и самое точное сведение, куда мы идем, где мы находимся в нашей жизни и что нам делать. Пусть, слушатели, Слово Божье всегда будет нашим светом на этой жизненной тропе. Дорогие друзья, вы только что прослушали в этом кратком обзоре почты, где сегодня я не зачитывал писем, вы прослушали мой краткий комментарий и объявление о книге «Лабиринты веры и путь к истине». Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было с вами встретиться уже в начале этой программы, и я рад этой встрече. Ну а теперь, как всегда, мы продолжим наше изучение Священного Писания из книги Даниила, пророка Даниила. Вы, наверное, помните, мы, слушатели, остановились на 4 главе. И мы сегодня возвращаемся именно к этой удивительной 4 главе пророка Даниила. В этой главе рассказывается еще об одном сне Навуходоносора. Это сон о большом дереве, которое было срублено под корень. Вскоре после этого сна наступило его исполнение, которое выразилось в помешательстве царя Навуходоносора. Я привожу целиком описание этого сна, рассказанного самим царем. Написано в 4 главе, начиная с 7 стихом, следующее. «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, Вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Так, друзья, мы читаем в 4 главе книги пророка Даниила, 7 по 13 стихи. Слушатель, здесь я должен остановиться. В этих стихах заключается сущность содержания сна Навуходоносора. Этот сон своей центральной частью имеет дерево, которое выросло до неба и настолько широкое, что оно заполнило собою всю землю. Это было вечно зеленое фруктовое дерево, и все, как написано, все питались его плодами. И звери, и животные разные, и даже люди. И в его тени отдыхали звери, птицы гнездились в его ветвях. Это было очень-очень обширное дерево. В Писании, дорогие друзья, в Писании дерево может символизировать много различных вещей. Дерево может изображать человека, и будет он как дерево, посаженное при потоках воды, например, написано в Псалме. И это дерево приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это Псалом 1, вы можете его прочитать. Да, дерево может также представлять целую нацию. Смотрите, например, у пророка Иезекииля в 31 главе, или же в Евангелии Матфея в 24 главе, стихи 32-33. Горчичное дерево в Евангелии, например, в Евангелии от Матфея, 13 глава, представляет сегодняшнее христианство. Дерево маслины, слушатели, представляет как Израиль, так и языческие народы. Смотрите послание к римлянам, 11 главу, 16 по 24 стихи. Но, слушатели, дерево, описанное в этом, в этой книге, книге Даниила в 4 главе, в данном случае представляет главным образом самого Навуходоносора, а также его империю Вавилон. Царь и его царство неразделимы. Потом мы читали «бодрствующий и святый». Это созданные Богом разумные существа, находящиеся у него на службе. Они следят за делами этого мира. Книга Даниила ясно показывает, что разумные создания управляют Божьей вселенной. И этим миром, в котором живем мы с вами. Но, слушатели, нужно сказать, что у сатаны также есть свои управители, которые управляют определенными сферами жизни отдельных народов. Мы увидим это подробнее далее в книге Даниила. Бодрствующий, слушатели, видит все, слышит все и сообщает обо всем. Поэтому было бы наивно думать, что можно сделать хоть что-то в секрете от Бога. Нам всем нравится наслаждаться уединением и делать то, что нам хочется в секрете от других, не правда ли? Но ни вы, ни я не можем иметь по-настоящему никаких секретов перед Богом. Может быть, мы что-то можем спрятать перед людьми, но перед Богом вы никогда ничего не спрячете. Псалом 138 говорит нам в стихах 7 и последующих, что мы никуда не можем спрятаться или убежать от Бога. Тайный грех на земле является открытым скандалом на небе. Так что, если вы христианин, то вам лучше прийти к Богу со своим тайным грехом и исправить это положение. Итак, дерево в царском сне было срублено, и вокруг его пня были положены железные и медные узы. И было сказано, что через 7 лет дерево снова пустит ростки. Сердце правителя, который представлен здесь в виде дерева, должно измениться на звериное сердце. Растение должно стать животным. В 4 главе, 14 стих, мы читаем следующее. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми». Слушатели дорогие, нам следует выучить 3 вещи из этого сна Навуходоносора. Во-первых, Всевышний владычествует над царством человеческим. Не думайте, слушатели, не думайте, что Бог выпустил из рук контроль над делами земли. Мы иногда это думаем, мы иногда боимся и думаем, вот человек такой-то занял позицию в правительстве, и он наделает на земле таких делов, что будет вся земля помнить 100 лет. Нет, слушатели, не думайте, что Бог выпустил из рук контроль над делами земли. Он только позволил на время сатане продолжать действовать с его заговором. И Бог позволил это с определенной целью – продемонстрировать кое-что перед созданными им разумными существами. Это во-первых. И во-вторых, Он дает его, то есть это царство, кому Он хочет. Вы думаете, что различные партии и группировки ставят своих людей у власти? Но они только думают, что они ставят к власти своих ставленников. На самом деле, те, кто приходит к власти, приходят к ней в согласии с его волей, с Божьей волей. Эта мысль может поднять того, кто стоит у власти, в его собственных глазах, ведь он занимает такое положение по воле самого Господа Бога. Множество царей и королей в прошлом были достаточно глупы, чтобы заявить, что они являются наместниками Бога. Не верьте этому, Бог поставил их у власти только с определенной целью, которая служит выполнению его планов, и поставил их на определенное время. Почему Бог позволяет определенным правителям мира справить этим миром? Мы об этом еще поговорим. И в-третьих, Он поставляет над ним униженного между людьми. Это последнее заявление должно было бы заставить всех находящихся у власти, смириться. Да, Он поставляет над ним униженного между людьми. Почему? Потому что если вы думаете, что лучшие из людей приходят к власти, то вы, слушатели, вы глубоко-глубоко заблуждаетесь. Только прочитайте человеческую историю. На Британских островах, например, правили кровавые и преступные короли. То же самое верно и о царской линии в России. Позвольте мне сказать вам, что Бог поставляет над миром униженного между людьми. А далеко-далеко не цвет человеческого общества, потому что мы заслуживаем таких правителей. Люди жалуются о своих правительствах, хотя они сами эти правительства избрали, не так ли? Только недавно люди жаловались на одного правителя, а теперь на другого. Бог позволяет таким низким людям приходить к власти. Это довольно удручающая мысль, не так ли? История, слушатели, история может подтвердить истинность такого утверждения. Навуходоносор, эта золотая голова, был сумасшедшим. Однако он был блестящим правителем, который основал первую мировую империю. У него было время, когда он совсем лишился рассудка и перестал понимать, кто он и где он находится. Как мы уже упоминали прежде, многие из великих мировых правителей страдали именно аналогичными заболеваниями. В 15 стихе мы читаем: «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Даниил собирается приступить к истолкованию этого сна Навуходоносору. Тогда Даниил, читаем далее, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». Этот сон, слушатели, явился потрясением для Даниила. Навуходоносор к этому времени стал его другом, а Даниил был его премьер-министром. Первый сон Навуходоносора возвеличил царя, тогда как последний безмерно унизил его. Значение сна было настолько пугающим, что Даниил остановился в смущении перед тем, как открыть его Навуходоносору. Подумайте, он целый час не мог себе представить, что этот сон касается Навуходоносора. Он боялся даже сказать ему это. Но он решается представить царю полную картину, угрожающую ему несчастье. В наши дни врачи часто скрывают от больных истинное положение вещей, скрывают, что человек болен смертельно, например. Я лично считаю, что если человеку вскоре предстоит расстаться с этой жизнью, он должен знать об этом, если кому-то это известно. Я всегда был благодарен моему доктору, который является верующим человеком, за то, что он обнаружил, например, у меня болезнь какую-то и сказал об этом мне. Даниил собирается раскрыть перед Навуходоносором всю трагедию этой ситуации, в которой очутился сам царь. И он делает это с большим тактом. Написано дальше: «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Мы читали стихи 17 по 19. Слушатели, как вы видите здесь, дерево – это сам Навуходоносор. Это человек-правитель. Это Навуходоносор, который сделался великим, он сделался сильным правителем всего цивилизованного мира, этой величайшей империи того времени. Его власть достигала всех отдаленных уголков и всех удаленных краев земли. Он был, можно сказать, мировым правителем того времени. То, что произойдет с ним, с этим мировым правителем, мы узнаем в следующей передаче, друзья. Мы считаем, что этот раздел книги Даниила отличается большой важностью. для нас очень важно понимать, что происходит в мире сегодня. Христиане должны быть хорошо проинформированы в этом вопросе. И мы считаем, что книга Даниила дает ключ к пониманию этого вопроса, уважаемые друзья. Но возвратимся на несколько минут к дереву, слушатели, о том дереве, который я говорил из Псалма 1. Дерево здесь представляет человека. И здесь написано в первом псалме следующее: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот так, слушатели, происходит в жизни с теми людьми нечестивыми, о которых описывает здесь Псалом 1. Об этом мы поговорим, слушатели, когда подойдем снова к 4 главе, оканчивая рассмотр жизни этого великого человека, правителя Навуходоносора. Да, он был величайшим человеком империи того времени, но он оказался нечестивым, он возгордился. И Господь наперед уже знает все, что произойдет в жизни этого человека. Об этом вы можете подробно прочитать в этой 4 главе, и мы возвратимся в следующей лекции, именно говоря об этом, о дереве, о том дереве, которое в самом деле приносит плоды. Но мы также будем говорить о прахе. О прахе, который Господь развеет по всей земле. Слушатели дорогие, прислушайтесь к Слову Божьему. Время приближается очень тяжелое и уже приблизилось. Люди страдают по всему миру. Господь скоро придет, и Он будет судить нечестивых. Нечестивых правителей очень много сегодня. Об этом мы подробно поговорим в следующей нашей библейской лекции. На этом пока все, уважаемые слушатели. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас, особенно для тех, кто решил изучать Библию и у кого ее еще нет. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Я прощаюсь с вами до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. До следующей встречи, слушатель, всего вам прекрасного. До свидания.